Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Завтра премьер-министр Украины Юлия Тимошенко прибудет в российскую столицу для переговоров с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным. Это будет уже вторая встреча Юлии Тимошенко с Владимиром Путиным с того момента, как Путин стал во главе нового российского правительства. Первая, напомню, произошла в Минске во время встречи глав правительств стран-членов Содружества. И тогда долгое время обсуждалось, произойдет ли эта встреча вообще, может ли Путин принять Тимошенко в ситуации, когда он старался изо всех сил продемонстрировать, что новый премьерский пост это отнюдь не повод для того, чтобы воспринимать его как некого второго человека в России. Но, тем не менее, политическая целесообразность возобладала. На Юлию Тимошенко, как утверждают, сегодня ставят влиятельные политические круги в России. Именно этот политик должен проводить на Украине политические и экономические интересы российского государства. Именно блок Юлии Тимошенко должен стать той политической силой, на которую сегодня будут ориентироваться в Белом доме. Или нет? Или это Юлия Тимошенко пытается использовать Россию для того, чтобы триумфально прийти к власти и отказаться от сотрудничества сегодня главным коллегой и оппонентом президентом Виктором Ющенко? Для чего Юлии Тимошенко ехать в Москву? Об этом мы поговорим с нашими гостями сегодня. Здесь в киевской студии российский политолог, директор российско-украинского информационного центра Олег Бондаренко. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
А по телефону из Москвы украинский политолог, директор Института национальной стратегии Украины Олеся Яхно. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
Ну вот у нас такой размен, так сказать, те, кто, тот, кто должен, скажем так, играть на рояле, переворачивать ноты, а тот, кто должен переворачивать ноты, играет на рояле, тот должен быть в Киеве в Москве, тот должен быть в Москве в Киеве. А Юлия Тимошенко завтра поедет в российскую столицу. И вот давайте все-таки попытаемся ответить на вопрос, зачем. Начнем с дамы. Олеся, для чего Юлия Тимошенко вообще столь тесное общение с Путиным?
Ну, собственно, и завтрашний визит Юлии Тимошенко, и вот как бы намерение всех, без исключения украинских политиков, так сказать, подружиться с российской элитой, они говорят о том, что они как бы подчеркивают вот всю политику Украины, которая велась все эти годы и продолжает вестись, которая заключается в том, что на словах Украина и все ее политики заявляют о том, что нам нужно двигаться в Европу и всячески интегрироваться и вступать в евроструктуры. Собственно, все об этом говорят, даже партии регионов. А на деле они все пытаются выстроить теневые отношения с Россией, но не столько как страной, как со страной, а как с политической элитой, скорее всего. Я думаю, что главная задача Юлии Тимошенко, опять же, собственно, как и любого другого украинского политика, разве что за исключением Виктора Ющенко, состоит в том, чтобы не столько договориться конкретно о газе там, или о любом другом экономическом вопросе, сколько в целом закрепить свое влияние и стать главным, так сказать, проводником Украины в России.
Олега, вы как считаете, зачем Юлия Тимошенко в Москву? Действительно ли она, как говорит Олеся, ну, хочет стать главным проводником Украины в России?
Я думаю, что она пытается из этой встречи извлечь свои интересы, Путин, соответственно, свои. Необходимо отметить, на мой взгляд, схожесть, некую схожесть логики этих двух интересных и, в общем-то, очень крупных государственных деятеля. И Владимир Владимирович Путин, и Юлия Владимировна Тимошенко являются безусловными прагматиками, абсолютными прагматиками, и ни один какой-то идеологический, культурологический аспект не может повлиять на их решение, если это будет выгодно. К тому же я уверен, что Юлия Владимировна где-то втайне завидует Путину в том плане, как он смог выстроить страну. Она наверняка также хочет выстроить Украину, но пока что у нее это не получается. И, безусловно, главный, на мой взгляд, аспект состоит в том, чтобы Тимошенко договорилась с российской властью, с Путиным, о поддержке на президентских выборах 2010 года. Я думаю, это главная сверхзадача, в которую укладывается в том числе и эта поездка. Я думаю, что постепенно количество этих поездок, количество встреч Тимошенко и Путина будет только расти и увеличиваться. Очевидно, что в Москве есть большое разочарование в Януковиче. Это факт. Тимошенко также это знает, она этим может воспользоваться, и как разумный политик она этим, безусловно, воспользуется. Так же, как человек, который готов договариваться ради того, что она хочет, с кем угодно и о чем угодно, я думаю, она найдет, что предложить России, то, что будет интересно, безусловно, в Москве. В этом контексте стоит вспомнить идею, одну из любимых идей Юлии Владимировны о создании газового консорциума. В контексте того, что нынешняя цена на газ для Украины 179,5 долларов, в общем-то, таковой остается только до конца этого года, как заявил Медведев на последней встрече с Ющенко, цена на газ с нового года будет увеличена в два раза. Сегодня прошла информация, которую озвучил Миллер, что цена на среднеазиатский газ для Украины, который будет транспортироваться Россией, будет составлять уже 400 долларов, то есть это более чем в два раза рост цены. Конечно, надо понимать, что Украина и в особенности крупные промышленные предприятия Украины, химические, угольные и иные крупные промышленные предприятия не в состоянии платить такую цену за газ. Они просто станут нерентабельны. Соответственно, нужно как-то из этой ситуации выходить. И газовый консорциум, который, я думаю, будет объективно выгоден как для Тимошенко, так и для Путина в этой ситуации, он призван решить эту проблему. Соответственно, дальше будет идти уже размен что на что, баш на баш.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвуют политологи Олег Бондаренко и Олеся Яхно. Ведет программа Виталий Портников. Олеся, вот скажите, вот та картина, которую нарисовал сейчас Олег Бондаренко, газовый консорциум, трагические последствия для украинской экономики в случае вот такого вот двукратного повышения цен на российские энергоносители, это действительно заставит Тимошенко быть более уступчивой по отношению к России? И насколько, в принципе, она готова к таким уступкам? А самое главное, насколько она способна такие уступки реализовать, даже если она не согласится?
Не, ну как Олег сказал, я здесь с ним согласна в том, что в первую очередь Тимошенко будет думать о результатах для себя лично. Ну я не вижу в краткосрочной перспективе, там, грубо говоря, получить какую-то там маленькую выгоду. Да, естественно, она будет строить большие планы на президентские выборы, она их строит, и главный результат, на который она рассчитывает получить его в России, это, естественно, в контексте ее личной перспективы на будущих выборах. Но если перейти в более практичную плоскость, мне кажется, что, ну, в плане того, кто на какие уступки будет идти, мне кажется, что Тимошенко хочет, ну, как бы предложить такой глобальный план, тем самым закрепив себя в роли контактера Украины с Россией, а именно, то есть я думаю, что, скорее всего, она предложит, скажем, план, ну, там, например, на 5 лет по газу, то есть, естественно, цена будет привязана к транзиту газа там и так далее, ну, то есть ко всем газовым вопросам, но в обмен на более-менее невысокую цену, я думаю, что Тимошенко будет договариваться не только по газовому консорциуму, но вплоть до того, что неформальными договоренностями могут быть и объекты приватизации в Украине, и более, скажем так, ее какое-то, ну, не лоббирование, но, возможно, какое-то способствование в приватизации каких-то украинских предприятий российскими собственниками. Возможно, я допускаю. То есть, потому что для Тимошенко, помимо заключения самих газовых соглашений, еще раз повторяю, очень выгодно закрепиться в роли адекватного, ну, скажем так, не только прагматичного, но и понимающего, имеющего общий язык с Россией, в частности, в лице Путина, политик. Поэтому я думаю, что она будет говорить в качестве уступок не только по газовому консорциуму, но и, возможно, по отдельным предприятиям для приватизации.
Если позволите, я хотел бы поспорить с первым тезисом, выдвинутым Олесей, по поводу того, что вот большинство украинских политиков, даже партия регионов, не отрицает необходимость евроинтеграции Украины и при этом ведет различные переговоры с Москвой. Мне кажется, в этом нет ничего нелогичного, даже скорее наоборот. И если говорить о евроинтеграции для Украины, то давайте начнем с малого. Давайте начнем с тех сложностей, огромных сложностей и проблем, с которыми граждане Украины получают визы в Шенген, визы в Европу, визы в Британию, в любую европейскую страну. Это целая проблема, да, поэтому, когда говорим о том, что действительно евроинтеграция – это аксиома, я бы хотел поспорить, почему это аксиома. Если есть такое отношение к гражданам Украины со стороны Европы, а я хотел бы напомнить, что для граждан Европейского Союза и Великобритании и Соединенных Штатов Америки визы в Украину не требуются в принципе, то, соответственно, о какой евроинтеграции может идти речь? Давайте, ребят, вы вначале хотя бы визы что-то как-то, да, хотя бы облегчите режим, а потом уже будем дальше говорить. Что касается России, слава богу, не стоит углубляться в историю и рассказывать о тех традициях, которые связывают Украину и Россию, о том, что нет визового режима. Конечно, любой серьезный и ответственный украинский политик в первую очередь должен выстраивать отношения с Москвой. Это нормально, на мой взгляд.
Тут очень важно вот еще что понять. Давайте такую ситуацию разберем. Действительно, вот была уже встреча серьезная Тимошенко и Путина в Минске, потом вот эта вот московская встреча. Виктор Балога, глава президентского секретариата, он встречался с Владимиром Путиным вместе с новоназначенным послом Украины в России Константином Грищенко. А встреча с новым президентом России Дмитрием Медведевым была только у Виктора Ющенко и очень краткая, буквально несколько минут. В Украине, Олеся, не хотят разговаривать с новым президентом России или не могут?
Он президент России?
Да. Ну и в России есть президент. Дмитрий Анатольевич Медведев.
Нет, ну, я не думаю, что не хотят или не могут. Ну, во-первых, на тот момент Медведев сам не так давно, да, стал президентом. Ну, я не пребывал на этой должности, поэтому нельзя говорить, не хотят или не могут. Я думаю, что отношение как к Медведеву, так и, скажем, к Путину со стороны, в частности, там, украинских политиков, в данном случае оно одинаковое. Нельзя говорить, что там к Путину относится лучше в Украине, а к Медведеву нет. Или наоборот. То есть, мне кажется, здесь отношения абсолютно одинаковые. Другое дело, что так или иначе есть сложности в отношениях Украины с Россией. То есть это очевидный факт. И очевидно, что после 2004 года эти отношения пока на уровне даже контактов политической элиты, они носят скорее или такой, ну, как бы сказать, демонстративный характер, допустим, да, как в данном случае общение с Медведевым, ну, как бы формальный, да, характер, или скорее закрыто-кулуарный, когда есть какие-то договоренности между отдельными политиками, которые на деле их, как бы, будут, ну, естественно, не подтверждать, но на самом деле эти договоренности будут существовать. Поэтому эта ниша свободна, в частности, со стороны Украины. Поэтому Тимошенко попытается занять именно эту нишу. Здесь я согласна с Олегом, что в отношении Януковича существует большое разочарование, в отношении Ющенко существует большая обида. Вот, и эту нишу вполне может занять Юлия Тимошенко со стороны Украины.
Безусловно, безусловно. Также хотел бы добавить, что, во-первых, в отношении Ющенко, я думаю, даже в первую очередь не обида, а непонимание. Мы вам предлагаем конкретные проекты, а вы нам начинаете опять какие? Говорить про какой-то Голодомор, про еще что-то.
Скажите,
то есть
какие
это
конкретные
нет,
проекты?
Я говорю
не от своего имени, а от имени Путина.
Да, от имени российской власти сейчас во множественном числе. Это первый момент. Второй момент. Я, честно сказать, возлагаю достаточно большие надежды на нового президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот в каком контексте. В контексте выстраивания, наконец-таки, российской стратегии на постсоветском пространстве, который, к сожалению, во времена Владимира Владимировича Путина, она, за исключением экономического аспекта, отсутствовала. Да? Был энергетический рычаг, и все. И кроме этого ничего не было. Тем более мы помним, что Дмитрий Анатольевич Медведев является человеком, который всегда, в общем, имел некое отношение к странам постсоветского пространства, курировал их на посту первого вице-премьер-министра. И в этом контексте я знаю, что существует проект выстраивания нового вектора, новой стратегии России, создания некой модели на экспорт для стран, во-первых, постсоветского пространства, во-вторых,
детализируйте, что это такая модель на экспорт? Это что
такое? В советское время модель на экспорт — это был коммунизм. Это то, что наша страна предлагала всем другим странам в мире.
Она оружие предлагала, она дешевые энергоносители предлагала, валюту коммунистической партии предлагала.
Одну секунду, Виталий.
Коммунизм — это такое, это обертка.
Была идеология, допустим. Я сейчас говорю об обертке.
Скажите, просто, вот вы же были, вы и сейчас, вы помните детство. Если вам предлагали шоколадку, вас же интересовала все-таки не обертка, она была яркая. Вы съедали? дали саму шоколадку.
Вот у Америки есть своя обертка, да? У любой страны, которая проводит свои национальные интересы на этой планете, есть своя обертка.
Что будет завернуто?
Россия должна сделать обертку.
Но мы должны Солесию узнать, что будет внутри.
Ну, внутри понятно, что будет. Внутри будет все то же самое. Но необходимо создать идеологию, которую можно предлагать другим странам.
Но можно подвести,
подожди. В этом отношении я хотел бы покритиковать сейчас нашу же власть и нашу страну за один самый, казалось бы, банальный момент. Вот даже не хочу сейчас переходить к теме НАТО, очень болезненной для украинских элит, но тем не менее, существует предложение от Европы, от коллективного Запада в отношении Украины. Друзья, мы вас приглашаем вступить в Североатлантический альянс. Что говорит на это Россия? Россия говорит Украине: друзья наши, братья украинские, вы
вам не
вступайте туда.
Да.
Вы лучше будьте нейтральными. То есть мы, Россия, ничего не предлагает Украине на сегодняшний момент. Вместо того, чтобы предлагать вступать в свои какие-то союзы, альянсы, я не знаю, любые там формы интеграции, вместо этого, да, мы сейчас говорим о том, что вы вот лучше, ты вот не женись на этой девушке, она плохая, ты вот лучше останься холостяком, да? Это же тоже неправильно. Для того, чтобы быть убедительным, необходимо иметь свои аргументы. И я надеюсь, что именно сегодня,
свою девушку надо иметь на выдаче,
Анатолию Медведеве, мы эти аргументы наконец создадим. Агентство по делам СНГ при Министерстве иностранных дел, которое должно быть создано в течение ближайшего месяца, оно, я думаю, этим займется.
Алексей, согласитесь, что вот эта вот идея Олега, что обертка будет создана, но внутри останется то же самое, это вообще суть нынешнего президентства. То есть совсем другая обертка, совсем другая тональность, совсем другие речи, и президент другой. А внутри все то же самое.
Нет, я согласна, что внутри все то же самое, но и обертка будет точно такой же самой. Я в данном случае не согласна с Олегом насчет надежд относительно изменения политики на постсоветском пространстве в связи с приходом Медведева. Мне кажется, что как раз в этом смысле никаких надежд не может быть. Могут быть надежды на Медведева относительно каких-то внутренних изменений в стране, но относительно внешней политики точно нет, потому что, собственно, та политика, которая велась за последние годы России, я сейчас не говорю, хорошая она или плохая, правильно или неправильно, но та политика, которая велась Путиным, это во многом и политика Медведева. И Олег сам сказал, что Медведев курировал многие направления, это правда, в частности, он курировал направление по Януковичу в 2004 году, я имею в виду по тому, как Россия, да, вот себя видит в президентских выборах в Украине. То есть многие, лично и сам Путин об этом говорил, что Медведев, он является полным сторонником и куратором многих проектов именно внешней политики, да и сам Медведев, собственно, неоднократно повторял, что ничего менять во внешней политике он не собирается. И вообще, мне кажется, сложно представить, чтобы человек, по крайней мере, в ближайшее время, который, в данном случае Медведев, который полностью является продуктом, ну, скажем так, нынешней элиты и полностью поддерживая ее курс, сделал какие-то кардинальные изменения на внешнеполитической арене. Мне кажется, эти изменения возможны только по мере усиления и укрепления самой России внутренне. Только тогда. Они тогда будут являться естественным результатом. А сейчас, собственно, ту политику, которую мы видели за последние 2 года, она, по-моему, только усиливается. Это именно экономическое направление, прежде всего, в сфере энергетики. Здесь нет никакого секрета. И понятно, что цены будут расти. Понятно, пускай не в 2 раза, но цена на газ однозначно вырастет. И здесь как бы никаких, ну, я не знаю, какие можно делать ожидания относительно появление какой-то идеологии. На мой взгляд, сегодня то, что предлагают миру, именно даже это не идеология, а скорее модель определенная, то есть и политическая, и экономическая, это Штаты, Китай, ну, Евросоюз отчасти. Сегодня Россия, не знаю, к счастью или к сожалению, то есть я в данном случае не оцениваю, хорошо это или плохо, но она не может пока предложить какую-то модель, которую могли бы наследовать, ну, как бы, да, перенимать даже близлежащие страны, в частности, бывшие страны Союза. А что касается, вот там Олег сказал по поводу того, что элита украинская стремится, ну, как бы, в ЕС, я не говорю, или не стремится, я не говорила о населении, я имела в виду именно внешнюю политику Украины на уровне элиты. То есть ведь мы знаем, что евроинтеграция, это было способом получения, даже, я бы сказала, выбивания кредитов у Запада. А на деле, конечно, все то, что сейчас делают, выстраивают теневые отношения с Россией.
Ну, пока мы можем действительно только гадать, к сожалению, потому что прошло очень мало времени с момента инаугурации Медведева, но существует один, например, очень маленький, но при этом интересный момент. Уже определенное время ходят активные слухи, подтверждаемые различными инсайдерскими источниками, то в российском МИДе, то в других ведомствах, о смене чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации на Украине. Приводят самые разные аргументы, почему это может произойти. Приводят самые разные новые
это
кандидаты.
Это не просто посол, это Виктор Чернобыль,
да,
надо сказать.
Да,
а это Виктор Чернобыль.
Кандидаты на должность посла вместо Виктора Степановича Черномырдина, который, безусловно, очень талантливый человек и для Украины, в общем сказать, не чужой. За 7 лет его работы здесь он очень активно себя проявил на этом посту. Но существуют различные оценки иные его деятельности. И какие же кандидаты приводятся в этом контексте? Первая кандидатура – это кандидатура Юрия Михайловича Лужкова. Была проведена, не знаю, насколько это было провокацией, осознанной, неосознанной, но тем не менее, да, кандидатура более чем интересная, особенно в контексте того, что абсолютно недавно
да.
Лужкову, да, был придан статус персоны нон-грата. Мы помним пример Аяцкого, например, да, который руками Лукашенко получил очень такую хорошую оплюху, прямо сказать, когда ему был не выдан агреман в течение 2 месяца. А то же самое может произойти в случае подачи агремана на Лужкова. А недавно появилась информация о том, что Григорий Алексеевич Явлинский может стать новым послом России на Украине. И действительно, Григорий Алексеевич не так давно освободил место лидера партии «Яблоко». Освободил он его явно не уходя в никуда, а куда-то конкретно. Он понимал, что он уходит куда-то на государственную работу, пока еще непонятно. А Григорий Алексеевич, как человек, в общем, который, по моей информации, очень часто и очень много бывает на Украине. Некоторое время он здесь просто... половину времени проводил у себя во Львове, у него там семья, родственники. И в этом контексте вот действительно две крайности. Да? Одна крайность – это Лужков, это действительно холодная война России и Украины.
А другая,
да, а другая крайность – это Явлинский, родом с Западной Украины, который, конечно, при котором будет выстраиваться наиболее благоприятная атмосфера российско-украинских отношений. Какая из этих линий возобладает? Вот над этим будет интересно понаблюдать.
Вот, собственно, о том, какая линия в российско-украинских отношениях может возобладать в контексте завтрашнего приезда Юлии Тимошенко в российскую столицу, мы поговорим сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что мы вот разговаривали сейчас с исполнительным директором Российско-Украинского информационного центра Олегом Бондаренко и директором Института национальной стратегии Украины Олесей Яхно о предстоящих, так сказать, вот, переговорах в Москве и о том, как вообще сейчас складываются российско-украинские отношения вот, в связи с последними такими вот интересными событиями, с изменениями в системах власти, прежде всего России, и ожиданиях украинской элиты от этих изменений. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Московской области в авиакатастрофе погибли 5 человек. Как сообщает агентство, в районе города Пущино Серпуховского района разбился самолет Ан-12. Причины катастрофы устанавливаются. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не возражает против активного участия Евросоюза в решении так называемых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. Заявление прозвучало на пресс-конференции после саммита России и ЕС в Ханты-Мансийске. Новым председателем Совета директоров «Газпрома» избран первый вице-премьер России Виктор Зубков. Госдума России приняла в 3-м окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, облученным впоследствии взрыва на Чернобыльской АЭС ветеранам-детям-инвалидам. Билл Гейтс, основатель Microsoft, сегодня проводит последний день в кресле президента компании. Отныне 52-летний Гейтс намерен большую часть своего времени посвятить благотворительности. В Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвангирай призвал мировое сообщество не признавать результатов второго тура президентских выборов, в котором участвовал только один кандидат, нынешний президент Роберт Мугабе. В марте первого тур выборов выиграл Цвангирай. Затем он снял свою кандидатуру из-за опасения за свою жизнь и жизнь своих сторонников. В Северной Корее уничтожен один из главных элементов реактора в Ёнбине. В присутствии ряда иностранных журналистов и телекомпаний была взорвана 20-метровая башня системы охлаждения. В четверг КНДР передала Китаю материалы о своих прежних проектах в ядерной сфере. В Туркмении внештатный сотрудник нашей радиостанции Сазак Дурдамурадов насильно помещен в психиатрическую клинику.
Время гостей программы «Радио Свобода». Мы беседуем с директором Института национальной стратегии Украины Олесей Яхно о завтрашнем приезде Юлии Тимошенко в российскую столицу. Микрофона Виталий Портников. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гостям по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Олеся, вот знаете, вот тут вот такой интересный момент существует, как мне кажется, в ситуации с не только с российско-украинскими отношениями, но и с Тимошенко. Тимошенко, как вот мы говорили в первой части нашей программы, она человек более вменяемый для, с точки зрения понимания российской стороной, чем Ющенко. Потому что Ющенко действительно, он все время говорит на какие-то исторические темы, он все время приводит какие-то, принимает какие-то раздражающие Москву решения, раздражающие именно вот в таком телевизионном контексте, да, потому что российская вот официальная государственная пропаганда, она строится тоже на всех этих образах, да, которые использует Ющенко только с другим знаком. Естественно, он просто нежелательная фигура в этом смысле для России. Но Тимошенко выглядит больше хозяйственницей, она больше понимает, что она говорит, но она же, кстати, в отличие от Ющенко, точнее понимает, что ей надо. И тут можно провести прямую параллель с другим политическим деятелем, который точно понимает, что ему надо. Это президент Беларуси Александр Лукашенко, да? Который никогда не принимал никаких раздражающих Москву исторических решений, который даже старался всегда быть святее Папы Римского с точки зрения идеологии и истории, но который до такой степени точно понимает, что такое его собственные интересы, что выстроить каких-либо контактов с Владимиром Путиным ему не удавалось. Но как только, как только приходили какие-то вот такие вот возможности появлялись, да, сразу оказывалось, что вот он не готовит эти на уступки. И не получится ли с Тимошенко таким же образом?
Не, ну, во-первых, здесь вы правильно отметили, что это действительно, как бы, Ющенко и Тимошенко, они представляют абсолютно два разных типа правителя. Я, как бы, вкратце, Ющенко это больше, ну, на мой взгляд, это больше такой платоновский типаж, это что-то безличное, что-то абстрактное, что-то такое философское, завуалированное. Тимошенко это абсолютно яркий, четкий типаж Ницше в стиле воли к власти, ну, я имею в виду ницшанскую волю к власти, и Макиавелли, когда... То есть соединение воли к власти вместе вот с политической ловкостью, изворотливостью, умом и хитростью. То есть здесь Тимошенко, она, конечно, по сравнению с Ющенко, она, конечно, более мобильна, она более, ну, как бы, ну, не то что гибкая, но она умеет гораздо быстрее уловить настроение, чаяние, понимание и на этом народа, элиты, и на этом сыграть. Но я бы не сравнивала ее здесь с Лукашенко, хотя отчасти, ну, можно сказать, что и Тимошенко харизматичный лидер, и, безусловно, Лукашенко харизматичный лидер. Но я бы здесь не сравнивала, потому что, собственно, сама Белоруссия, да, вот ее легитимность как государство строится только, ну, как бы на Лукашенко. Белоруссия — это и есть Лукашенко. Я имею в виду современную историю, да, там, начиная после развала 91-го года. Все-таки Украина – это не только харизматический лидер. Мне кажется, в Украине были разные типы политиков и вообще были разные формы правления, от парламентской до президентской, теперь обратно парламентско-президентской. Мне кажется, Украина, как бы основание ее как государства – это не харизматическая легитимность, а как раз прямо наоборот. Поэтому и Тимошенко... не принимают и вообще любого человека, который пытается завязать на себе власть единолично, поэтому я бы их не сравнивала. Но другое дело, что Тимошенко, она, конечно же, как я уже сказала, она как бы предел ее договоренности, как бы предел ее уступок останавливается только на том, когда она не сможет получить для себя личные результаты. Я считаю, что там все посмотреть высказывания Тимошенко за последние годы, мы можем увидеть прямо противоположные, там, я не знаю, друг другу, вплоть до того, там, о ее происхождении, я имею в виду национальности и так далее. Но я имею в виду, что если это будет давать Тимошенко какие-то личные бонусы, я имею в виду те или иные ее уступки в договоренностях, она, безусловно, на них пойдет. То есть это главный критерий, который может ее либо остановить, либо не остановить в процессе переговоров с той же Россией.
Послушаем звонок. Андрей из Москвы. Здрасте, Андрей. Только выключите радио, пожалуйста. Вадим, Вадим, да, простите, это вы, да.
Да, Виталий, вот вы все беспокоитесь о Медведеве, но ведь Медведев сам пошел на то, чтобы быть второсортным таким деятелем, поэтому пусть он сам разбирается в этом. Ведь даже Мугабе почему-то не, на его месте бы надо было взять нашу модель управляемой демократии. Сейчас бы Запад не кричал бы так на него. А что касается вот моего вопроса украинским гостям, я бы хотел их спросить, а почему украинские политики первого ранга, Тимошенко, Ющенко, вот не используют новую ситуацию на Западе? Там же пришли новые люди. Вместо Ширака, и там Шрёдеру, слава богу, Ширака, которому дали премию огромную у нас, да, пришел Саркози, который является атлантист, который заявил здесь, в Баумском институте, что он любит Америку, что он возвращается, вернется в НАТО более полно, направляет войска в Афганистан и в Ливане более активно играет. И в Италии, да, Берлускони пришел, он тоже атлантист, он принимал участие в иракской коалиции. И тем более, что оба эти два деятеля любят интересных женщин, то это Тимошенко могла бы там решить вопросы более активно и лучше, в том числе и те проблемы, которые у Украины существуют с НАТО.
Олеся, ну вот видите, вы можете тоже, как интересная женщина, порассуждать о Саркози. Тут всегда есть возможность. Ну и тем более, что Николя Саркози не раз высказывал свои симпатии госпоже Тимошенко.
Да. Ну, на самом деле, не знаю, может быть, надо было уточнить вопрос, какие проблемы решать. Собственно, нельзя сказать, что украинские политики игнорируют, я не знаю, западное сообщество. Другое дело, что, ну, это подтверждает и, там, я не знаю, там вот встречи Тимошенко с Тэтчер, там, ну, я не знаю, с другими лидерами. То есть никто не говорит о том, что украинские политики не пытаются как-то использовать, заручиться поддержкой западных лидеров и западных политиков. Другое дело, что так или иначе существует отношение западных стран, в особенности Франции и Германии, которых очень сложно переубедить, даже если приходят лидеры, скажем так, менее лояльные к России или там более лояльные к Украине. Собственно, понятно, что представители старой Европы, как это всегда было и остается, вот в частности Франция и Германия, они выступают скорее сторонниками консервации дальнейшего расширения, в частности, Евросоюза. Поэтому здесь как раз их отношение к Украине достаточно однозначное и понятное. Другое дело использовать для чего вот эту поддержку. То есть когда наш слушатель задал вопрос по поводу прихода людей, я имею в виду в Европе, к власти, которые атлантисты и которые поддерживали политику США относительно Ирака и относительно Афганистана, то как бы предполагается, что Украина, ища поддержку этих людей, может сыграть как-то против России, что ли? Мне кажется, что, во-первых, противостояние между Штатами, Европой и Россией в таком масштабе его нет. Собственно, Штаты гораздо больше волнуют сейчас Китай, усиление Китая, нежели усиление России. Поэтому, мне кажется, искать поддержку этих стран как бы против России, это не имеет абсолютно никакого смысла, потому что сами эти страны, они гораздо больше дружат с Россией, нежели там Украина с ними.
Послушаем звонок Вячеславе из Калужской области. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, господа. Я хотел бы спросить гостей студии, а какого рода бизнес госпожи Юлии Тимошенко, он связан как-то с нефтегазовой этой промышленностью, индустрией, и какое ее состояние? Можно ли рассматривать эту встречу как встречу двух представителей олигархических групп, то есть украинских богатого лобби и русского богатого лобби? То есть, и если можно, какова структура «Газпрома»? Владимир Путин, он является акционером частным «Газпрома» или он только, Владимир Путин, Зубков, или они только наблюдатели от государства? Спасибо.
Олесь, пожалуйста.
Да, ну что касается Юлии Тимошенко, то здесь всем известно, что у нее были и наверняка остаются какие-то бизнес-интересы в сфере газа. В частности, нам известно, что
свое время, будучи премьером, Юлия Тимошенко лоббировала в качестве того самого посредника, которого она говорит, что его сейчас не должно быть. Но тогда лоббировалась просто вместо «Росукрэнерго» другая компания, в частности «Итера». И все знают, что у Юлии Тимошенко были достаточно дружественные отношения с Андреем Макаровым, который являлся руководителем «Итеры». Видно, ну, как бы вся последняя деятельность по устранению посредника, хотя все знают, что без посредника невозможно, потому что цена сразу вырастет в 3 раза. Все знают, что цена сравнительно низкая, вот в частности там $95, она как раз сохранялась за счет наличия посредника, который получал выгоды на европейском рынке. То есть он покупал дешевый среднеазиатский газ, потом его транспортировал через Украину, а там его продавал по Европе, по высоким европейским ценам, а Украина как бы платила сравнительно очень низкую цену. Поэтому, конечно же, в данном случае, да и не только у Юлии Тимошенко, можно назвать массу украинских политиков и представителей бизнеса, например, тот же Гайдук, там, Клюев, Бойко, которые имеют бизнес-интерес в сфере газа. Другое дело, что он по сравнению с Россией, прибыль, которую может получать кто-то со стороны Украины, это прибыль мизерно низкая по сравнению с Россией. В общем-то, если говорить о газовых махинациях и коррупции, то, скорее всего, это касается России, потому что именно она получает большие прибыли, а вовсе не украинские отдельные представители. Вот. Но мне кажется, что, вот как я и говорила, что все-таки Юлия Тимошенко ставит гораздо высшую цель относительно своего визита. То есть, конечно, она была бы рада, если бы удалось устранить «Росукрэнерго» и получить контроль над газовой сферой со стороны Украины, безусловно. Но я думаю, что у нее цель гораздо больше. И цель, как я уже сказала, это просто получить влияние и, ну, как бы выглядеть в глазах российской элиты вот таким надежным, прагматичным партнером, который может что-то обещать и это что-то потом выполнять. А что касается России, ну, я не знаю, мне сложно сказать, насколько Путин имеет свои активы или не имеет, об этом, ну, я не знаю, об этом много писалось, и, собственно, то, что писалось в СМИ российских и зарубежных, там утверждается, что он имеет определенную часть процентов акций от, в частности, «Газпрома». Но другое дело, что здесь можно обобщить и сказать, что, собственно, вся нынешняя российская политическая элита, это как Путин, так и нынешний президент Медведев, так и, скажем, уже ставший главой правления «Газпрома».
Совета директоров.
Совета директоров, правление. То есть так ряд других фигур, их не так много, но, скажем, там можно назвать 15 фигур политической бизнесовой элиты, они все являются едины, целостны, и именно как раз их объединяет то, что они имеют доступ к огромным ресурсам, и, собственно, это их объединяет, чтобы больше никого туда не пустить. Вот. Поэтому очевидно, что какой-то бизнес-интерес они имеют. Но я бы не говорила, что это представители олигархических групп. Это просто как бы представители нынешней правящей элиты бизнесовой и политической, которая ее стабильность и, ну, скорее всего, да, ее стабильность, она заключается в том, что они вот как раз имеют доступ к ресурсам, и это их объединяет.
Послушаем еще звонок. Михаил Львович у нас из Москвы. Да, здрасте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. А вот помогите разобраться в такой ситуации. Никак не могу понять. Вот 7 лет назад был заключен договор между Россией и Украиной на поставку там каких-то товаров. Потом наша прокуратура объявила, что $450 миллионов Украина не доплатила. И объявила Тимошенко в международный розыск. А потом Тимошенко приехала к Путину, часик они там поговорили, а на следующий день объявили, что все в порядке. А вот мне подскажете, а куда делись $450 миллионов? Спасибо.
Пожалуйста, Алеся. Алеся.
Да, можно ответить?
Да, можно, конечно.
Да, ну, собственно,
если вы знаете, куда дели 450 миллионов...
Это извечный вопрос, кто украл и куда это все ушло. Вот я не могу сказать, куда ушли эти 450 миллионов, и именно это 450 миллионов.
Но это просто история про то, как Клара у Карла украла кораллы, или все-таки
да.
Карл у Клары украл кларнет?
Да, то есть здесь сложно как бы вдаваться в детали и как-то корректно, да, вот сознанием дать ответ. Но другое дело, что вот такая ситуация, а такая ситуация, она как бы это не какой-то не единичный случай какой-то, да, их не так много, но тем не менее такая ситуация не одна. Они просто говорят о том, что вот очень сложно понять, где заканчивается государство, где начинается. Где заканчиваются интересы государства, где заканчиваются интересы конкретной группы или конкретного политика, где заканчивается политика и где начинается бизнес. То есть здесь все настолько переплетено, и мы видели массу не только вот, да, там, уголовных обвинений, да, там, еще чего-то, а даже более мягких ситуаций, например, каких-то проектов взаимных экономических. Вот, например, там Одесса-Броды, да. Вот в таких ситуациях неизвестно, что является главным фактором. Все-таки политика или все-таки экономика? Все-таки интересы государства или интересы какой-то частной группы? Ну, я думаю, что это издержки как бы развала Советского Союза и не построение пока на этом месте, ну или недостаточного построения политических и экономических систем государств. Поэтому такие ситуации, они неизбежны.
Майя Юрьевна из Белгорода. Здравствуйте, Майя Юрьевна.
Добрый вечер. В контексте вашей передачи прозвучало много интересных вещей. Вот я бы хотела задать два вопроса и ведущему, и вашему гостю. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли понимание вот в Российской Федерации идеи оранжевой революции? Мы сейчас, вот вы говорили о визите одного из лидеров Украины. Вот именно понимание семейные ценности, скажем, уход от идеологии коммун, которые, в общем-то, достались по наследству, которые сейчас пытаются, в общем-то, реализовать в Российской Федерации. Частная собственность. Вот в самой России вообще понимание этой идеологии есть? Вот это первый вопрос. И второй вопрос. Мне бы хотелось спросить вашего гостя. Как вы считаете, насколько успешно Украине удалось преодолеть последствия тоталитарного советского режима? Вот сейчас о нарушении свободы совести, то есть всех свобод, ну вот в том числе свободы совести и нарушение прав человека. Вот насколько успешно продвигается вообще эта идея, идеология, оранжевая идеология, которая, вот, на мой взгляд, очень положительна. И также это мое личное мнение, что в России вообще, по-моему, понимания этого нет.
Спасибо.
Не могли бы вы ответить?
Спасибо. Да, пожалуйста, Алиса.
Да, спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, как в России, так и в Украине нет. Здесь такой же камень непонимания можно забросить и в украинский огород. В Украине тоже не особо понимают то, что происходит в России. В этом смысле можно сравнить вот украинский хаос, как такое выражение, которое в России применяется относительно Украины, так и можно сравнить российскую стабильность. То есть это говорит о том, что вот есть два мифа в России. Этот миф относительно того, что все, что происходит в Украине, это украинский хаос, а в России это миф относительно... В Украине миф о том, что в России есть стабильность, и это... Ну, то есть вот в эти словосочетания вписывается фактически вся политическая система обеих стран. В России считают, что в Украине царит бардак, хотя внешне так и действительно кажется. Царит бардак, который неизбежно, рано или поздно, ну, то есть при отсутствии сильной власти, единого центра власти, приведет, возможно, в том числе и к расколу страны. Ну, это то, какие настроения преобладают. Но в России не то, что, мне кажется, не понимают, но и не хотят особенно понимать, потому что украинская тематика сейчас находится далеко не на первом месте в приоритетах, в том числе и во внешней политике Российской Федерации. Что касается, хотя бы действительно, вот это уже в продолжении второго вопроса слушательницы, что касается вот этого самого хаоса и того, насколько... Как вы сказали, оранжевые ценности действительно сейчас есть и продолжают укрепляться. Но я на самом деле не знаю, что такое оранжевые ценности. Мне кажется, что положительные результаты, которые у нас сегодня есть после оранжевой революции или после Майдана, даже так вернее сказать, это свобода слова, ну, свобода в широком смысле слова, это политическая конкуренция, это наличие нескольких центров власти, это неизменное включение, как сказать, такого защитного механизма, то ли в виде досрочных выборов, то ли в виде переформатирования коалиции, когда один из центров власти пытается полностью заполучить или сконцентрировать власть в своих руках. И пятая особенность – это в качестве логики построения государства, ну или легитимации, можно так сказать, нынешнего государства, это национальный проект. То есть поэтому любой из политиков, став или президентом, или премьером, на самом деле, ну как бы сказать, вот лейтмотив Горбунка – это дальнейшее построение независимой страны. Вот. Поэтому мне кажется, что вот эти особенности, вот эти перечисленные несколько признаков, 5 или 4, они как раз являются, ну, так сказать, может быть, базовыми вещами, которые задают направленность и определяют логику всего политического проекта. Поэтому это не хаос, это скорее процесс, который опирается на некий набор характеристик, присущих Украине и ее политической системе в целом после событий 2004-2005 годов. Спасибо за вопрос.
Спасибо. Валерий Павлович из Московской области. Здравствуйте, Валерий Павлович.
Здравствуйте. Я, знаете, вот слушаю вас порой все время. Вот мы все про Украину, Вот. А это не вопрос. Вопрос вот у нас, ну я уж, ладно, скажу, я вот еврей, да? Вот у нас есть пословица одна старая, и вторая вам скажу. Тут ничего страшного нету. Хохол родился, еврей заплакал. Где хохол прошел, евреи делать нечего.
Вы русский, хохол, Валерий Павлович. И вы, нет, вы русский, это... Валерий Павлович. Евреи таких пословиц не знают.
Ну, я знаю, вы не знаете. Вот. А это есть такая пословица старая. Еще старинный мне рассказывал мой дядька. Вот. И вот с Украиной они как-то вот все хитрые, слишком хитрые. И потом им все и хитрость как-то оборачивается им все задом. Вот в чем дело. С ними надо осторожность, с Украиной. Ведь... Ну, извините, пожалуйста.
Ну, собственно, это и характеризует украинско-российские отношения, Олеся, согласитесь, что многие российские руководители, они тоже знают разные пословицы, иногда кажется, что именно пословицы помогают им вообще ориентироваться в мировой внешней политике. Ну, такие старые пословицы и старые подходы. Олеся?
А.
Вы нас слышите?
Да-да-да.
Вы как-то... Вы как-то задумались о своем.
Не-не-не, я думала, это вы ведете диалог с нашим слушателем.
Нет, это я уже с вами веду диалог. А слушателям что? Он нам сказал пословицу, сказал, дал нам совет быть, России вернее, дал совет быть осторожнее с Украиной. И вот тут вопрос меры этой осторожности, да?
Нет, ну сложно. Хотя, конечно, удивляет, я бы даже так сказала, умиляет то, что существует и такая позиция, когда да, говорят, что надо быть осторожными с Украиной, особенно Россией. Нет, мне кажется, здесь ну как-то самое главное, на самом деле, это прежде всего понимать логику, вот, логику, которая определяет действия, ну, как действия политической элиты одной стороны и другой стороны. И здесь, мне кажется, от личности, безусловно, много что зависит. Но на самом деле прежде всего важна логика, которая вот, определяет само историческое направление в данный момент или на данном конкретном этапе той или иной страны.
Михаил из Нижнего Новгорода. Здрасте, Михаил.
Алло.
Михаил, выключите, пожалуйста, радио.
Выключил.
Да, теперь говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, у меня вопрос к нашей гости с Украины. Просто я был недавно в Украине, мне очень там понравилось.
А где вы были? Но,
я был в Киеве, во Львове и в Мукачево, в Закарпатье.
Да, хорошая поездка. Да, говорите, пожалуйста.
Вот, и после... И услышал тему Голодомора. Сам я родом с Кубани. Если на Украине говорят, что Голодомор – это был геноцид украинского народа, а что делать с тем голодом, который был огромным по своим масштабам в то же время на Кубани и в Казахстане? Против кого там был геноцид? Ответьте мне, пожалуйста, на такой интересный вопрос. Спасибо.
Олеся, пожалуйста.
Угу.
Ну, если вы хотите, мое мнение личное в вопросе там Голодомора, да, то есть мое личное мнение, может, оно многим не понравится в Украине, но я все-таки считаю, что это был не геноцид, а это был, если так можно сказать, стратоцид. То есть все-таки уничтожалось не столько население конкретной страны, сколько уничтожались определенные классы. То есть
уничтожалось крестьянство, да, по вашему мнению?
Да, уничтожалось крестьянство, но не само по себе, когда какой-то аграрный сектор, а именно крестьянство в плане среднего класса, собственников, то есть тех, которых называли кулаками. То есть это такой средний собственник хороший. Вот, вот именно уничтожался этот класс. Другое дело, что больше всего представителей этого класса было как раз в Украине.
Нет, но мы можем сказать нашему уважаемому слушателю, он родом с Кубани, он может посмотреть статистику украинских школ на Кубани до Голодомора 30-х годов и после. И он увидит, что практически все украинское население Кубани, которое было там большим, которое говорило там на украинском языке, которое имело культурные традиции, оно вымерло. Потому что я думаю, что тут тоже опасно проводить эти границы именно по границам украинской СССР. Зажиточные крестьяне украинского же происхождения. Не только украинского, конечно. Но на Кубани жили украинские зажиточные крестьяне именно украинского происхождения. Они там издавна селились, мы это тоже должны понимать, что это был такой вот край, где украинцы и русские жили совместно, точно так же, как во многих других украинских регионах.
Да, безусловно. Просто если, конечно, посмотреть статистику, какая нация пострадала больше всего, то это окажется украинцы, действительно. Но мне кажется, что изначально, ну, то есть здесь не стоит передергивать как бы, да, саму историческую подоплеку, то есть мне кажется, все-таки тогда была цель — это не уничтожение какой-то конкретной нации, а какого-то конкретного класса, в данном случае крестьянства зажиточного, чтобы на его месте построить новый класс, другой. Ну, вот мне кажется, в этом, да, вот такой исторический момент. А другое дело, что почему это делает Украина, и почему это, ну, то есть именно так представляет эту позицию, мне кажется, это опять же вписывается в общую логику. А общая логика состоит в том, что Украина должна стать самостоятельным, независимым государством и как бы избавиться от всего того, что ее там то ли давило, то ли там гнетило, если так можно сказать. А это в данном случае была Россия, собственно. Поэтому Украина пытается избавиться от какой-либо зависимости.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли окончательный отказ Госдумы от поправки Роберта Шлегеля победу журналистского сообщества? Об этом говорим с главным редактором газеты «Газеты» Петром Фадеевым и секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.